информационные войны или как управлять миллионами людей. Автор цикла Дмитрий Терехов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня снова с вами я, Дмитрий Терехов, и наша программа «Промывка мозгов. Информационные войны или как управлять миллионами людей». Сегодня у нас опять гость, причем гость необычный. Дело в том, что это блогер Владимир Озеров, работающий под ником Пробман. Значит, по текстом которого мы делали целый ряд передач на нашем в моей программе. Он написал целый ряд авторских статей, с моей точки зрения уникальных, в разгар оранжевой революции и сразу после нее, которые дают значительное понимание того, как функционирует интернетовская пропаганда и промывание мозгов в интернете. Вот сегодня мы, собственно, с этим и поговорим. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Дмитрий.
Итак, значит, Владимир у нас приехал из Питера, и вот мы пригласили его на Народное радио, чтобы он как бы самолично, теперь уже не через посредством меня, значит, рассказал о сетевых войнах и, так сказать, методах формирования сетевых хомячков. Имеется в виду в интернете. Значит. Итак, вопрос первый. Ну вот я уже сказал, что вы были авторами целого ряда статей на тему сетевых войн. По этим статьям мы сделали ряд программ на Народном радио. Расскажите на основе вашего анализа, как получилось, что, используя в основном интернет, удалось всего за год с небольшим создать достаточно массовое оппозиционное движение в стране, при том, что никакого особого ухудшения ситуации и существенного падения уровня жизни народа в этот период не наблюдалось. Как вообще из вполне нормальных и совсем не обездоленных людей в массовом порядке практически серийно изготавливаются враги власти?
Да, Дмитрий. Ну, вы знаете, тут вопрос является очень объемным. Вот, и поэтому я считаю, что этому послужил целый ряд объективных предпосылок, которые следует рассматривать в комплексе. То есть первая вещь, которую я хочу отметить, это то, что за последние годы проникновение интернета в массы очень сильно выросло. То есть я вот буквально вчера смотрел статистику Яндекса за этот год, и она говорит о том, что у нас уже 47% людей в среднем по России имеют доступ к интернету, а в столице эта цифра даже выше, примерно 70%. И по сравнению с прошлым годом рост составляет примерно 5%. То есть интернет завоевывает все больше и больше внимания масс. И на это тоже есть своя причина, так как интернет, как одно из средств массовой информации, обладает рядом преимуществ перед классическими СМИ, вроде газет, радио и так далее.
В первую очередь, интерактивность.
Да, да, Дмитрий, вы правы. То есть, в первую очередь, это интерактивность. То есть, человек может в интернете высказывать свое мнение и, более того, даже в какой-то степени сам формировать текущую повестку дня. И, кроме того, человек там относительно легко может выходить на контакт с какими-то известными людьми и получать от них обратный комментарий. Это все очень сильно привлекает людей. Кроме того, у интернета есть еще такое свойство, что, ну, я думаю, мы все уже так или иначе заметили, что точки зрения в интернете, они являются, как правило, очень радикальными. То есть у нас есть либо что-то черное, либо что-то белое. И обычно в середине у нас обычно пусто. То есть все либо хорошие, либо плохие. Это происходит, опять-таки, из-за ряда причин. Первая из этих причин – это то, что в целом качество контента в интернете, ну, довольно низкая. То есть, если мы обратим внимание, как себя ведут очень многие известные блогеры, ну, скажем, там, вот, Рустам Адыгам, блогер другой, да, то есть, это условно люди, которые являются экспертами во всем. То есть, у него есть свое мнение по экономике, у него есть свое мнение по геополитике, и всюду они прям такие авторитетные. Но так как человек не может являться экспертом во всех областях, то так или иначе, даже при всем желании, если человек искренне хочет выдать качественный контент своим читателям, у него все равно это не будет всегда получаться, и он будет проигрывать более экспертным изданиям. Скажем, вы знаете, есть там журнал «Эксперт», где очень грамотно, люди экономисты высказывают свои точки зрения, юристы и так далее. А здесь же мы, то есть здесь у нас работают блогеры, которые не являются в чем-то экспертами, просто постоянно выдают свое мнение. И так как качество контента очень низкое, информация, как правило, подается однобоко, то когда человек его воспринимает, у него в голове остается очень много пробелов, очень много пустых мест. И здесь делается ставка на то, что у человека включается фантазия, и вот эти пустые места в голове заполняются какими-то абсурдными мыслями. Это один из факторов, который привел к тому, что мнение в интернете более радикально. Другой фактор – это то, что мы, когда общаемся в интернете, мы всегда свое мнение высказываем публично. И с точки зрения психологии, это один из очень известных феноменов, что чем более публично человек высказывает свое мнение, тем более склонен он потом этого мнения придерживаться и более жестко его отстаивать. Потому что одно дело, что если мы говорим с кем-то, скажем, со своим знакомым на кухне, тет-а-тет, мы можем довольно легко изменять свое мнение, если поняли, что оказались неправы. И совсем другое дело, что если мы высказали свое мнение в интернете, его увидели тысячи людей, а потом, когда нам требуется его изменить, мы чувствуем, что будем казаться перед этими людьми глупыми. И поэтому мы всеми силами стараемся, даже если нам дают какие-то абсолютно четкие факты, что мы не правы, мы все равно стараемся это отстаивать. И поэтому в конечном счете это приводит к тому, что публика в интернете становится очень радикальной. Мы это в блогах, в твиттерах и везде это очень хорошо видим. Да. Значит, то есть это мы поговорили про объективные причины, про интернет. Теперь далее. Что еще привело к тому, что у нас произошел такой взрывной рост протестных настроений именно через интернет? Если мы обратим внимание на деятельность тех оппозиционных блогеров, которые сейчас задают повестку дня, то мы видим, что в прошлом, ну скажем, условно до 2011 года, до того времени, как у нас пошла активизация политической жизни в стране в преддверии выборов, эти люди, они, как правило, не занимали каких-то очень радикальных позиции по отношению к власти, и более того, они даже не особо сильно писали на политические темы. То есть обычно они там выкладывали какие-то фотки, у них там они рассказывали про какие-то свои интересы, и тем самым привлекали очень много людей в свои блоги. То есть к ним приходили люди по интересам. Вот. А потом, когда у нас ситуация в стране в преддверии выборов, то есть, ну, когда в преддверии выборов люди все больше и больше стали обращать внимание на политику, то так сложилось, что очень многие из этих известных медийных блогеров заняли оппозиционную сторону, и таким образом те люди, которые к ним изначально пришли просто как люди с какими-то определенными интересами, эти блогеры постепенно изменили их, они стали все больше и больше писать про политику, и тем самым перетянули их уже на сторону оппозиции таким образом. И, наконец, еще третья причина, на которую я, чтобы уж быть объективным, хочу отметить, это то, что власть, вот этот момент, когда внимание людей стало переключаться с классических СМИ на интернет, я считаю, что
пропустила.
Да, оно просто-напросто пропустило.
Проморгало даже, можно сказать.
Да, абсолютно верно. То есть мы видим, что само собой власти привыкли, что идет пропаганда через телевидение, идет пропаганда через радио. Мы, в принципе, до поры до времени она работала эффективно. То есть согласитесь, что последние 10 лет мы в стране жили абсолютно спокойно. То есть власть рассказывала о своей деятельности, люди это воспринимали, и, в принципе, все были довольны. А сейчас же, когда часть людей перекочевала в интернет, когда эти люди получили возможность сами выбирать, что читать, а власть при этом продолжала действовать по старинке, так сложилось, что все вот это, ну не все, а большая часть политического поля оказалась заполнена именно вот этими оппозиционными блогерами. И в итоге мы пришли к тому, что власть оказалась в догоняющих. То есть, само собой, власть предпринимала определенные попытки сделать это и ранее. То есть, вспомним, у нас есть, скажем, движение «Наше», да? Но работа этого движения была неэффективна, я уже, наверное, в дальнейшем остановлюсь и с чем-то связано. Вот. И в конечном счете мы пришли к тому, мы имеем то, что имеем. То есть, у нас в данный момент повестка дня в интернете, в одном из самых активных, условно, средств массовой информации, целиком и полностью задается оппозиционными СМИ. Само собой, при этом они очень сильно влияют на мнение людей, и поэтому очень сильно таким образом способствует росту протестных настроений. И, Дмитрий, уже заканчивая отвечать на этот вопрос, я все-таки хочу отметить еще одну очень важную вещь с точки зрения критики власти. Это то, что наша власть во все последние годы, она, если уж будем честными перед собой, она ведет себя очень закрыто. То есть мы, у нас имеется определенный вакуум в том плане, что мы не знаем, что за люди у нас представляют власть. То есть мы видим со СМИ какие-то официальные встречи. То есть они там встретились, что-то обсудили, они постоянно в пиджаках, они постоянно какие-то официальные, но мы не видим в них именно живых людей. То есть с нашей точки зрения это, ну, условно какие-то роботы, которые выполняют действия, но мы не понимаем, что происходит у них в голове, мы не понимаем, есть ли какие-то эмоции, чувства и так далее. И в этом плане мы видим очень сильный контраст с оппозиционными блогерами, да, потому что это люди, которые там постоянно приходят на митинги, они там постоянно высказывают какие-то свои точки зрения, они постоянно какие-то шутки там выкладывают и так далее. И таким образом публика именно в них видит что-то, ну, что-то живое, да, и само собой это у людей вызывает больше симпатии, чем официальные заявления, которые мы там, скажем, слышим с первого канала, да. И таким образом у нас что происходит? Что с одной стороны у нас имеется стандартные СМИ и пропаганда власти, в которых власть выступает абсолютно обезличенно, да, и в которых власть воспевается и отчасти даже идеализируется. А с другой стороны, у нас имеются блогеры, которые эту власть поливают грязью постоянно. Но в середине у нас оказывается вакуум. И именно за счет вот этого вакуума эти блогеры и действуют, что из-за того, что у нас не хватает информации реально о тех людях, которые управляют страной, блогерам очень легко этих людей, ну, условно,
шельмовать.
Да, демонизировать. То есть Путин, вот Сечин, да, вот у нас очень активно все на вот этом играет, что где у Путина жена, где у Путина дети. Никто этого не знает, есть ли у него какие-то общие эмоции, что это за человек.
Казалось, они предприняли там такие действия, там он полетал со стерхами, там, вроде бы показал, что он живой человек, что, значит, там тигра там пометил этим самым. Так это вызвало только взрыв ненависти в интернете и, так сказать, насмешек и, значит, издевательских комментариев и сообщения насчет того, что он убил часть стерхов, там они попали в винт, не знаю что. То есть любая попытка власти как раз показать, что они живые люди, вот как раз разрушить этот образ биоробота в застегнутом пиджаке, она вызывает еще больше злобу и ненависть.
Ну, вы знаете, Дмитрий, я вот могу вам привести три контрпримера, примера, потому что я считаю, что те примеры, что вы привели, они все-таки были сделаны, ну, с точки зрения именно воздействия на общество, не очень качественно. Смотрите, если вы помните, то примерно 1.5-2 года назад у нас была очень такая активная атака на Никиту Михалкова.
Да, конечно.
Помните, да? То есть там, да, то есть он выехал на встречку, у него мигалки, потом постепенно это трансформируется в то, что Никита Михалков там вообще ничего хорошего не сделал для российского кинематографа и культуры, что кто он вообще такой, какой-то барин и так далее. И что он сделал, чтобы ответить на эти нападки? Он сделал в ЖЖ видеоблог, в котором, может, вы знаете,
конечно.
Обозвал этот блог «Бесогон», в котором просто стал в абсолютно неформальной обстановке высказывать свое мнение на вот эти вещи, на те обвинения, которые высказывают в его адрес и так далее. И апогеем всей вот этой кампании было то, что он пригласил к себе блогера Рустема Даганова, который очень сильно выступал в его адрес критикой, да? Ну и просто его, ну, грубо говоря, не оставил там от него и мокрого места, да. И таким образом, когда он вот это сделал, выложил вот этот цикл в виде обращения, то люди в нем увидели человека, они увидели, что это не какой-то демон, да, не какой-то там барин, да, что это обычный человек, у него есть какие-то мысли, эмоции и так далее. Теперь второй пример. Вот я буквально на прошлой неделе видел очень хороший пост, где были выложены фотки работы пресс-службы президента Обамы США. И там эти фотки, само собой, эти фотки являются постановочными. Да? Само собой, они делаются не просто так. Да? Но что мы там видим? Мы вот видим, что идет Обама, пожал руку там какому-то уборщику у себя в администрации. Вот Обама идет со своей семьей. Вот он там... Ну, какая-то шутка изображена, и так далее, и так далее. Вот он там закинул как-то вальяжно ноги на стол, да? И по всем вот таким мелочам, по каким-то очень мелким там плюсам, минусам человека, да, мы именно чувствуем, что он живой, да? И таким образом у избирателей в США формируется мнение, что вот, да, перед нами живой человек с абсолютно какими-то конкретными мыслями, не какой-то там вор, там разбойник и так далее. И, наконец, третий пример я вам приведу. Это я вот буквально где-то год назад абсолютно случайно на Ютубе наткнулся на видео 99-го или 2000-го года, когда Путин только-только заехал в Кремль, там была какая-то... Там была снята программа, кажется, она называется «Неизвестный Путин».
А, да-да, я ее видел, да.
Вот. И что, что там было? Там пришли, ну, СМИ определенные, да, и просто, ну, условно сняли...
Один день.
Один Путина. День из жизни Путина, да. То есть они пришли, они снимают, как они о чем-то договариваются с Путиным с формальной точки зрения постановки процесса. Опять какие-то шуточки. Путин показывает, где у него там что лежит. Вот какие-то телефоны там висят. Вот он куда-то пошел. Вот они вместе в кортеже там поехали в его резиденцию. Он им чай дает и так далее, да? И, если честно, даже я, ну, то есть человек, который более-менее адекватно оценивает действия властей, я с очень большим интересом смотрел это видео, потому что я даже сам чувствую, что я не знаю, кто такой Путин. Ну, то есть, само собой, я знаю, что такое, да? Но я просто отвык вот именно от этого, ну, за вот эти 12 лет правления, я просто именно отвык от вот этого человеческого образа. И когда я смотрел вот это видео, у меня прям, ну, была куча положительных эмоций, потому что действительно я за долгое время увидел живого человека. Мне было очень приятно смотреть это видео. Вот, и мне кажется, что, ну, одна из проблем властей, что они не очень активно действуют в этом на правление, то есть, если даже вот вы привели пример с тигром, да, а блогеры потом выяснили, что там это просто специально, там успели кого-то тигра, чтобы Путин пришел и его стал гладить, да, ну и само собой, когда вот это происходит именно таким образом, как только это все разоблачается, как там всплывает на...
Ну, Обама же тоже постановочный, вы же сами сказали.
Ну, верно, да, но видите, мне тут кажется, что, может быть, они как-то просто более... качественно работает, все-таки это Америка, у них Голливуд, они очень, очень грамотно умеют работать с ракурсами, с кадрами, с правильными там лицами, расположениями предметов и так далее. То есть у них просто-напросто больше опыта в этом. Нам имеет смысл этот опыт наращивать, чтобы люди более четко представляли вообще, кто им управляет. То есть я считаю, что нужно двигаться в этом направлении.
Хорошо, давайте второй вопрос. Значит, вопрос такой. Один из основных принципов информационной войны гласит, что необходимо заставить весь народ или значительную часть этого народа, ну, противной страны, естественно, действовать себе во вред. То есть заниматься самоуничтожением. То есть стремиться к достижению таких целей, которые ведут страну и народ в бездну распада и гибели. Но сделать это надо так, чтобы народ занимался самоуничтожением с огромным энтузиазмом, думая, что он таким образом приближает пресловутое светлое будущее. Вот какими методами заставить народ самоуничтожать самого себя? Как построить обман так, чтобы человек был уверен, что действует правильно и даже чувствовал себя своего рода героем?
Да, Дмитрий, я вас понял. Смотрите, я бы здесь выделил две ключевые вещи. Одна из них не очень важная, про которую я скажу сейчас, а другая, ну, более фундаментальная. То есть один из базовых принципов, ну, из базовых принципов, которые мы видим сейчас, ну, очень активно применяются в блогах и вообще в интернете, это перекладывание ответственности за определенные проблемы в жизни людей, с них самих, на власть. То есть, ну, условно, всех людей мы можем разделить на две, ну, очень грубо, на две группы, да. То есть, первое, это те люди, которые живут своей жизнью и понимают, что они сами управляют своей жизнью, да. То есть, от их действий зависит эффективность, как они ту жизнь довольно-таки короткую, довольно короткую проживут. А есть другие люди, которые, ну, более, может быть, слабы психологически, либо еще что-то, да. Это те люди, которые перекладывают свою ответственность на какие-то внешние факторы. И, ну, в обычном обществе этих факторов очень много. То есть кто-то винит в своих проблемах там руководителя своего, кто-то винит свою жену, кто-то говорит, у меня родители плохо воспитали, ну и так далее, и так далее. Здесь одним из базовых принципов всех вот этих оппозиционных блогеров и всей вот этой кампании против власти является следующее. Необходимо добиться того, чтобы ответственность за все неудачи, которая распределена по разным объектам и субъектам, была сфокусирована именно на власти. То есть фокус приложения усилий был, чтобы исключительно власть. То есть что бы у тебя в жизни не произошло плохого, с чем бы ты не столкнулся, с какой бы проблемой, да, какое бы препятствие не стало на твоем пути, во всем должна быть виновата власть. Это очень активно применяется. Вот. Но это принцип уже скорее такой тактический, а стратегический, наверное, самым важным принципом, который применяется, это является все-таки именно разрушение нашего самосознания и разрушение каких-то самых базовых ценностей человека. То есть мы с вами за последние годы видим, да, что у нас ведется очень активная атака на церковь в последнее время. У нас ведется атака на культуру. То есть буквально на прошлой неделе все тот же блогер Рустам Атаганов выкладывает у себя пост, где собирает все самые неудачные конъюнктурные фотки казаков. То есть где они там с какими-то кривыми лицами там пьют, еще что-то делают, да? То есть цель этого в чем? Добиться того, чтобы человек стал отрицать свою культуру и свою историю. То есть не видит, господи, что это, ну, извините, что это за уроды такие? Кто это вообще? Я не с ними, я не хочу иметь такую историю, не хочу иметь такое прошлое, да? Мне нужно что-то другое. Тут там, конечно, под этим соусом постепенно продвигаются всякие европейские ценности, да? Нас учат там быть терпимыми каким-то абсолютно абсурдным вещам, да, там всякие гомосексуализмы и так далее, ведется эта пропаганда. И таким образом, ну, что является конечной целью всего этого? Того, чтобы у человека все его изначальные ценности оказались разрушенными, и чтобы он в жизни оказался полностью дезориентированным. То есть, когда у тебя есть какие-то ценности, ты идешь по жизни, ну, условно, уверенным. Если же у тебя их нету, то ты просто смотришь по сторонам и перестаешь понимать, что происходит. И когда человек пребывает в таком состоянии, ему очень легко внушить что угодно. То есть все твои проблемы – это Путин, там, свергнуть власть, что угодно. То есть фундамент вообще самой человеческой сущности разрушен, и в этом состоянии человек оказывается очень внушаемым. И мы это очень, очень активно видим, что отрицается культура, отрицается религия. Я вот вам, Дмитрий, даже могу привести такой пример. Два дня назад я был на круглом столе, в котором тоже обсуждались вопросы вот оранжевой угрозы, вопросы патриотизма, вопросы того, какую роль блогеры в этом всем играют и так далее. И один из участников высказал одну очень грамотную мысль, что одно из зловок, которое очень активно применяется, является то, что определенные термины и понятия заменяются другими, более негативными. То есть, скажем, вот у нас есть «Единая Россия». Что у нас сейчас за ассоциация? Партия жуликов и воров. Путин – вор. Власть – режим. И так далее. Мы все это выслушали. Нам это показалось очень интересным. Ну и хорошо, мы там потом перешли на какие-то другие темы. И вот мы общаемся. И вдруг один из участников этого круглого стола говорит «РПЦ». Ну, то есть, он там что-то рассказывает, говорит «РПЦ». И вот этот человек, который высказал про эту смену терминов, да, останавливает разговор и говорит, вот смотрите, мы сказали РПЦ. То что такое РПЦ? РПЦ – это что-то абсолютно обезличенное, да, что-то, что не вызывает у нас эмоций. Какая-то просто…
Аббревиатура.
Да, такая. Просто аббревиатура, какая-то механическая система, и все. Нету никакой РПЦ. У нас есть православная церковь. То, что вызывает у нас эмоции, то, что вызывает у нас чувства, да, это часть нашей культуры, да, которую мы впитываем с детства. Русская православная церковь, нету никакой РПЦ. Но даже мы, вроде бы такие блогеры, которые там за Россию, за ее силу, сидим за круглым столом и говорим РПЦ.
То есть нам уже тоже внушили.
Да, да, абсолютно верно. То есть тут способы.
Эту терминологическую подмену.
Да, абсолютно верно. То есть тут способы даже, ну, способы вот это разрушение человеческого самосознания не обязательно какие-то явные, да, то есть когда Рустам Атаганов там эти фотки казаков выложил, они могут быть очень тонкие и завуалированные, что человек, даже сам того не осознавая, так или иначе их перенимает себе. Вот в чем проблема.
Поразительно. Я действительно обратил внимание, что, например, постепенно внушается мысль, что нам вообще армия не нужна.
Верно.
Вот под разговор насчет того, что там дедовщина, что там воровство, что там офицеры заставляют солдат работать, вообще внушается мысль, а давайте вообще эту армию распустим. Нафига она нам? Значит, на нас никто не нападает, все это байда, значит, ерунда. И совершенно вменяемые люди начинают нести чушь. Хотя буквально вчера была война с чеченцами, и резали головы, и они взрывали дома в Москве, и они взрывали метро, и они взрывали там станции эти самые. А у людей это атрофировано, то есть у них даже нет связи никакой. Что значит, если у нас не будет войск, то эти чеченцы завтра будут здесь на улицах резать. Ну, чеченцы я как пример только беру.
Конечно.
Значит, то же самое, например, там с экономикой. Зачем нам вообще экономика, говорят, например, в Приморье. Значит, вот мы покупаем японские автомобили, нам не надо наш автопром. Нафига он нам нужен? Японские автомобили в 10 раз лучше, а мы вообще, в принципе, сейчас вообще пошла очень интересный разговор. В интернете распространяется в широких массах убеждение, что мы в принципе не можем делать автомобили.
Да, абсолютно верно.
Не то, что вот этот конкретно сделали плохой, там, это самое, а мы в принципе, вот ракеты мы еще можем делать. Это как-то вообще все-таки в сознании сохраняется мысль. Хотя сейчас тоже вбивает мысль, что что вот падают там ракеты, там падают космические корабли. Через некоторое время возникнет разговор насчет того, что у нас руки растут не с того места, и что мы и ракеты не можем делать. Вот давайте закупать ракеты там за рубежом. А с автомобилями это уже вбито в сознание. Вот только надо сбрать. Мы не можем делать автомобили в принципе. Прямо люди так и выражаются. Мы в принципе никогда не сможем сделать автомобиль.
Верно.
Ладно, пойдем дальше. Вопрос третий. Очень важно построить информационную войну так, чтобы происходил процесс вирусного распространения подрывного контента. Мы этому теме вирусного распространения посвятили две передачи. Многие наши слушатели об этом знают. Значит, то есть люди, подвергшиеся зомбирующему воздействию, не просто бы меняли собственные взгляды, но настолько утверждались в этих внушенных им взглядах, что считали своим долгом, не щадя ни своего личного времени, ни сил, а иногда даже и денег из семейного бюджета, распространять эту подрывную информацию дальше. Прокомментируйте, пожалуйста, эту систему вирусного распространения. Как заставить человека настолько его зомбировать, чтобы он, бросив все дела, начал с утра до ночи доносить эту информацию до соседей, до сослуживцев, до родственников и так далее, и так далее.
Да, Дмитрий. Ну, смотрите, я, в принципе, уже, наверное, отвечая на прошлые вопросы, так или иначе об этом говорил. То есть у нас в интернете качество контента обычно низкое, да? И чем оно ниже, тем более радикальными становятся те люди, которые этот контент воспринимают. Потому что в голове остается много всяких пробелов, они заполняются фантазиями. Эти фантазии активно поощряются, люди демонизируются, власть превращается в что-то очень злое и так далее. И здесь вот, ну, если взять такого абстрактного блогера, он всегда стоит перед выбором. То есть либо он пишет какой-то очень качественный контент, и если он это делает, то публика, которая скапливается в его блоге, его аудитории, она становится более умеренной во своих взглядах. То есть эта публика, она умеренная, и она, в принципе, может очень активно, ну, не активно, ну, скажем так, более эффективно вот эти какие-то знания, да, распространять вовне. Но при этом есть и альтернативный способ. Это писать материал некачественно, чтобы люди скапливались очень радикальные, озлобленные, реакционные. Но при этом они будут, ну, у них не будет внятных аргументов, чтобы вот эту информацию распространять, ну, эффективно распространять вовне. Вот, и поэтому, если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то кажется, что, ну, чем ты более качественно пишешь информацию, тем ты будешь более эффективным. Но тут дело в том, что вмешивается еще один фактор. Этот фактор заключается в том, что люди в большинстве своем политикой не интересуются. У них есть свои интересы, да? У них есть семья, у них есть хобби, там, друзья, работа и так далее. Они склонны, то есть когда в стране все в порядке, когда власть и государство эффективно решают проблемы людей, то они обычно политикой особо не интересуются. Они не знают, что там происходит, они не задаются вопросом, что за вызовы встают перед руководителями страны, там, скажем, в международных отношениях, в экономике. Они не хотят в это вникать. У них есть более интересные вещи. А вот эти оппозиционные блогеры, выдавая некачественный контент, они делают ставку на то, что даже если у вас не будет каких-то качественных аргументов против власти, так как люди политикой не интересуются, то из этого даже какие-то абсолютно абсурдные мысли можно будет им легко внушить. И это довольно часто вижу на примере тех людей, с которыми я общаюсь, то есть у меня круг общения, ну, это преимущественно, ну, условно, там, инженеры, там, какие-то руководители среднего звена. И бывает так, что, ну, человек абсолютно не интересовался политикой, потом буквально через день он приходит, говорит, знаете, там, власти сбросили воду на Крымск, да, то есть кто-то ему промыл
очень сильно. Нарочно открыли шлюзы.
Да, то есть кто-то ему промыл мозги, он никогда этим не интересовался, да, у него что-то было свое. Тут ему сказали абсолютно абсурдную информацию, но так как у него какого-то фундамента в голове нету, он эту информацию воспринял. И поэтому, вот, что я считаю важным в нашей деятельности по отражению вот этой угрозы, да, которая идет, это то, чтобы мы прививали людям интерес, ну, не к политике, потому что я все-таки считаю, что в массе своей люди не должны интересоваться политикой. А чтобы так или иначе мы в голове у людей складывали представление, ну, о том, как, вот, ну, как в принципе работают институты власти, как работает судебная система, как работает там, как мы занимаемся внешними отношениями и так далее. То есть, чтобы это было такое ненавязчивое, несложное объяснение того, да, с чем мы сталкиваемся в процессе вот этой деятельности. Таким образом, вот эта информация постепенно будет в головах у людей откладываться, и когда потом к ней придет какой-то, ну, вот, грубо говоря, хомячок с промытой головой, да, и скажет, что вот там Крым затопили власти, то человек уже сможет на это что-то вразумительно отметить. Потому что у него в голове уже будет определенный фундамент, у него будет понимание, как вот эти шестеренки крутятся внутри государства. И само собой, тогда и без того не особо эффективные, ну, вот эти, грубо говоря, хомячки, они еще станут еще менее эффективными, и тогда уже, ну, особого пространства для маневров у вот этих оппозиционных блогеров, распространяющих некачественный контент, не останется.
Понятно. Нарисуйте портрет современного сетевого оппозиционера. Какие люди наиболее подвержены зомбирующему воздействию, когда они попадают в интернет? И наоборот, какие люди в меньшей степени воспринимают вот эту подрывную пропаганду?
Да, Дмитрий. Вы знаете, вот я уже до этого говорил, да, что условно, ну, очень грубо, мы можем всех людей разделить на тех, кто сами контролирует свою жизнь, и те, кто все время является, ну, условно, жертвой обстоятельств. Вот. И здесь, само собой, если у нас есть человек, который чего-то добился в жизни, то есть он знает, что вот я ставлю перед собой цель, вот я тружусь, получаю какой-то результат, он всегда осознает, что контроль за его жизнью находится в его руках, и поэтому прийти внушить ему, что там у тебя что-то не получилось, а в этом виновата власть, ну, довольно сложно, да, потому что он знает, что я упал, я проанализировал свои ошибки, я встал с колен и пошел дальше. Если же мы говорим про тех людей, у которых в жизни что-то не удается очень часто, да, которые не привыкли брать ответственность за себя, у которых есть, может быть, определенные изъяны в том, как они себя ведут в обществе, то есть неответственные, там, ленивые и так далее, и так далее. Само собой, вот таким людям гораздо проще внушить все вот эти идеи, которые распространяют оппозиционные блогеры. И на примере тех людей, которые вот активно прям вот являются такими активнейшими ярыми оппозиционерами, ну, например, тех людей, что я знаю, вот у них у всех, абсолютно у всех, есть какие-то изъяны в психике. Ну, не в психике, а в том, как они себя ведут в обществе. То есть один там, у одного мало денег, потому что он плохо работает. Он там ленится, ничего не делает, его не двигают по карьерной лестнице, денег у него мало, из-за этого он боится завести семью и так далее, все это складывается в такой ком, и само собой, что когда к нему придет какой-то оппозиционер и скажет, что, друг, у тебя жизнь проходит так плохо, потому что это там Путин, он, само собой, с радостью эту информацию воспримет, тем самым оправдав себя. То есть я сижу, опустив руки, и мне говорят, что если я даже буду какое-то усилие прилагать, все зазря. Власть все твои там благие начинания разрушит. Ну хорошо, я буду дальше сидеть там, сложа руки и все. То есть здесь я вот считаю, что очень важно, чтобы мы вот этих людей, которые попали под влияние всей вот этой оппозиционной чумы, чтобы мы к ним относились не как к вредителям, каким-то плохим людям, да. И очень важно, чтобы мы к этим людям относились с уважением и, я бы даже сказал, с пониманием, что у этих людей что-то не так в жизни. То есть мы должны объяснять им, да, что ты, в принципе, что хочешь в жизни, то ты сможешь добиться, да, если возьмешь контроль в свои руки. То есть если ты не будешь там что-то там постоянно плакаться, кого-то ругать, и просто возьмешь, приложишь усилия, чего-то добьешься и так далее, и так далее.
Вот. Ну, ведь людей, в общем, с предпринимательскими навыками, а ведь на самом деле только люди, которые предприниматели, они вот, чувствуют, что они владеют ситуацией сами, они и плывут по течению. Угу. Их по статистике, в общем, мало. Значит, даже все опросы даже показывают, хоть у нас в стране, хоть за рубежом, их не больше 15% в обществе. А у нас еще проблема накладывается та, что у нас было 70 лет коммунистического как бы режима, когда инициатива искусственно подавлялась. То есть человек, который там периодически его либо инициативу направляли только в политическую область, а если он проявлял инициативу в экономической области, ему просто по башке давали. То есть это как бы еще и родимое пятно И здесь возникает, конечно, ситуация, как же мы будем действовать, если все-таки людей с патерналистскими взглядами, даже ну, не то, что они пассивные, они привыкли просто, что
все решают
за них. Вот директор им говорит, сегодня ты пришел на работу, копай яму, или там рисуй тебе такой-то чертеж. Он рисует чертеж. У него в мыслях нету, что значит надо прийти и сказать директору, я не буду рисовать этот чертеж, потому что это устаревшая машина морально, еще до того, как ее сделали в металле. Значит, у человека даже в мыслях такого не возникает. Сказали тебе рисовать чертеж, будучи там инженером, предположим, или конструктором. И здесь возникает некая такая неприятная ситуация. А как же этих людей переделать? Это же годы, десятилетия.
Ну, вы знаете, Дмитрий, само собой, что ну, такого простого решения, что мы вдруг взяли, и все люди там сразу же стали любить власть и отрыгать все вот эти шаблоны, которые им пытаются привить, само собой простого выхода нет. То есть это должна быть такая очень упорная и продолжительная работа, результатом которого будет то, что у нас люди ну, будут ощущать, да, что все-таки так или иначе за свою жизнь мы отвечаем сами, да, а государство лишь выступает ну, своего рода помощником в том, чтобы мы свои цели какие-то по жизни реализовывали. Ну, знаете, вот, к сожалению, ну, какого-то такого ответа сходу я тут не могу предоставить. Это очень сложная, такая глубокая тема.
Сейчас мы отбили первую массированную атаку сетевых войн, связанных вот с оранжевой попыткой оранжевого мятежа зимой этого года. Есть некоторая передышка. Не пора ли строить систему ответного воздействия на противника? И как это сделать на уровне государства и на уровне простого честного человека, который просто осознал, что его отечество хотят разрушить руками его же соотечественников, которым для этого промыли мозги? Есть ли вообще наступательная стратегия в информационной войне со стороны государственнически настроенных сил?
Я понял вас. Ну, вы знаете, Дмитрий, я вообще придерживаюсь такой точки зрения, что говорить о том, ну, о том, что власть или там блогеры, которые выступают на его стороне, должны вести на войну с каким-то противником, то есть именно идти в атаку против кого-то, да, это не очень правильно, потому что, ну, как я уже сказал ранее, что здесь у нас, ну, то есть, ну, условно, не с кем эту войну вести, так как вот у нас с одной стороны имеется власть. Власть, само собой, несет определенную ответственность перед тем, ну, перед своими людьми, да? И вот с другой стороны у нас имеется, ну, условно, блогеры, да, там, Навальный, Адаганов и так далее. Эти люди ни за что не отвечают, у них нет никакой власти, да, они не являются представителями каких-то органов в государстве и так далее. Поэтому, если мы будем с ними вести войну, то это мы, грубо говоря, ведем войну ни с кем. Вот, и поэтому я здесь считаю, что власть, ну, власти и там, блогерам нам имеет смысл действовать не от противного, то есть против кого-то, да, а действовать в таком ключе, чтобы, ну, как я уже сказал, вызывать у людей интерес в том, как в принципе работает государственная машина, да, чтобы люди осознавали те процессы, которые там происходят, осознавали сложности, которые перед нами стоят, чтобы не было такого, что власть там долго, упорно пытается решить какую-то проблему, ну, действительно, очень сложную проблему, а это выставляется так, что там власть бездействует, ничего не может и так далее. Если человек будет осознавать всю сложность вот этого процесса, то, само собой, ему будет очень сложно внушить, что там все там бездельники только делают, что деньги в мешках выносят из Кремля. Вот, то есть здесь я в качестве примера могу привести движение наше, вот вы знаете, да, и вот оно же изначально как раз и строилось для того, чтобы вот действовать против кого-то, против вот оранжевой угрозы. И вот с точки зрения того, к чему они в итоге пришли, вот работая в интернете, ну, согласитесь, тут результат у них получился не очень хороший. То есть сейчас слово наше используется как, скажем, как некое ругательство, да, потому что они что делали? Они вот с кем-то боролись, плюс они делали это не очень качественно, то есть устраивали какую-то войну компроматов, поливали кого-то грязью постоянно, устраивали какие-то странные акции, типа белых фартуков и так далее. Вот. И в итоге люди на это смотрят и говорят, нет, стоп, власть. Власть все-таки несет ответственность. Да? И давайте мы не будем переключать свое внимание с тех, кто имеет эту ответственность, власть, на тех, кто никакой ответственности не несет. То есть вместо того, чтобы вести вот эту войну компроматов, лучше просто, я считаю, что лучше просто более грамотно освещать действия властей, действия какие-то, ну, те принципы, по которым они работают, среди людей, тем самым придавая властям какое-то более человеческое лицо, чтобы у нас не оставалось простора для фантазии, чтобы мы уже не могли демонизировать их, да, этих людей. И таким образом, само собой, тогда вот эта эффективность вот этого оппозиционного воздействия на умы людей радикально снизится. То есть я считаю таким образом.
Понятно, понятно. Не связан ли успех противника в информационной войне с тем, что у нас появилось множество молодых людей с высшим гуманитарным образованием, которые имеют очень большие амбиции, но не находят применения своим силам? То есть, проще говоря, проблема в перепроизводстве специалистов гуманитарного профиля.
Да, Дмитрий, я с одной стороны с этим согласен, наверное, даже более того, я бы сказал, что тут проблема даже не именно специалиста гуманитарного профиля, а в принципе, что у нас имеется большое количество людей с высшим образованием. Это образование у нас, ну, является...
Инфляция произошла.
Да, да, само собой. Плюс образование является, ну, для очень многих людей бесплатным. У нас есть очень много вузов, там поучаствовал в конкурсе и в него прошел, да. Но, с другой стороны, я бы все-таки не стал это выставлять определяющим фактором, ну, фактором того, что происходит. То есть это, да, действительно один из факторов, который способствует этому, но не занимает ключевую роль. С чем это связано? Ну, то есть это связано с тем, что, само собой, когда человек вкладывает 5 или 6 лет своей жизни в получение образования, у него формируются определенное представление о том, как его жизнь будет происходить. У него появляются определенные ожидания. Да? И мы, что мы видим, что довольно часто люди выходят из высших учебных заведений с какими-то завышенными ожиданиями того, что власть будет давать работу. Да? То есть, само собой, с одной стороны, власть должна способствовать тому, чтобы у нас там было более высококвалифицированных рабочих мест и так далее. Да? Но, с другой стороны, человек абсолютно четко должен представлять, что когда он выходит из высшего учебного заведения, он должен стать, он молодой, сильный, энергичный, и он должен оказаться в конкурентоспособной среде, где, ну, какие-то хорошие места будут получать только самые активные, самые разумные, да, самые эффективные. Те же, кто такими качествами не обладает, должен идти, ну, на какую-то более простую работу, ничего в этом плохого нету. Потому что если бы, ну, представьте, человек выходит из вуза, у него тут же есть рабочее место, он знает, что устроится, что у него все будет хорошо. Если бы это было так, то у человека просто исчезнут стимулы для своего развития.
Да,
то есть я устроился в вуз, 5 лет я сижу за партой, не буду ничего делать, да, и вот у меня уже есть пригретое место. Да? Таким образом, мы просто снизим эффективность работы инженеров. Вот. И поэтому, да, из-за того, что у людей формируются эти завышенные ожидания от того, что им все предоставят, когда они выйдут из вузов, само собой, в какой-то степени это способствует, ну, то есть в каком-то степени эти люди являются целевой аудиторией как раз вот этих влияния оппозиционных СМИ и так далее.
Инженеры еще туда-сюда, но у нас же дикое перепроизводство юристов и экономистов. А люди, представляете, юрист, он считает, что, ну, как минимум он должен работать с адвокатом или как минимум там каким-нибудь юрисконсультом, сидеть в чистом офисе, там,
в пиджачке
это. А вдруг он не находит ни такое, ни сякое, ни это самое, его даже в полицию он идет, и там тоже он не нужен. Потому что, ну, просто дикое перепроизводство экономистов и юристов. А представить себе, что он 5 лет учился на юриста, а он пойдет там, я не знаю, заниматься простым каким-то трудом, это вообще нонсенс. Или как вот огромное число людей в 90-е годы вообще стали мешочниками, ну, или этими самыми челночниками. Да. Конечно, это дико ударяет по их статусу, по их представлениям о жизни и так далее, и так далее. Значит, у нас остался один вопрос, поэтому еще есть 10 минут, 12 минут. Если у кого есть вопросы, то самое время их задать по телефону 629-08-73 в коде 495. Ну а пока народ собирается с вопросами, я задам последний наш вопрос. Значит, недавно депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин предложил осуществлять регистрацию пользователей социальных сетей по паспорту. Таким образом, если это предложение пройдет, удастся вывести сетевых хомячков из тени. Я вот не раз сталкивался с тем, что самые отвязанные сетевые хомячки, если выступают под своим именем, сразу же теряют 90% своей храбрости и перестают публиковать ложь и провокационные материалы. Какие вообще способы, на ваш взгляд, позволят обезвредить значительное количество распространителей подрывной информации? Ну, прежде чем мы ответим на этот вопрос, примем звонок. Слушаем вас.
Добрый день. Спасибо за вашего гостя, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо.
Я бы хотела задать вот такой вопрос. Вы согласны с тем, я уже третий раз поднимаю эту тему в эфире, может быть, последний. Вы согласны с тем, что, когда, что у нас самое уязвимое в человеке – это слово? Поскольку когда Творец создал человека, он сильно рисковал, давая ему свободу слова и свободу творчества. То есть творить миры такие же, как творит Творец, но с тем, с такой свободой, что человек может создать миры, которые противоречат замыслу Творца. И вот сейчас человек очень много настроил этих миров. Марксизм, дарвинизм, коммунизм. И даже, в частности, сейчас очень сильно растет мир мата. Особенно этим грешит интернет. Потому что это мат, это заслоняет все молитвы человеческие. Он расклевает человека и не дает ему совершенно никакой возможности сохранить стыд, который отличает человека от животного. И, как сказал один человек, что когда человек молится, в огороде затыкает уши, и эта молитва не проходит. И вот этот интернет, который весь забит матом, он как раз и расклевает этих молодых людей и считает, что все эти вот оттуда идут пусирают, и всякие вот эти безобразия, которые превращают уже человека в животное. Как вы считаете?
Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, я так отношусь к проблеме свободы слова, что здесь, мне кажется, требуется, чтобы был некий умеренный компромисс. То есть, с одной стороны, если мы будем заворачивать гайки, мы будем запрещать людям что-то думать, что-то говорить, это будет приводить к тому, что в обществе будет скапливаться определенное избыточное напряжение. То есть у человека есть свои мысли, пускай он эти мысли высказывает. Да? Но с другой стороны, мы, само собой, требуется, чтобы был некий разумный предел этому. Да? То есть вот мы с вами видим, да, что у нас выходит там, на улицу марш в поддержку там, ЛГБТ-движения, отстаивание их прав, пропаганда. Ну, это уже за гранью добра и зла, я считаю. Да? То есть в какой-то степени. То есть, само собой, свобода слова должна обязательно присутствовать. Никуда от этого не уйти. Но с другой стороны, все-таки цензура обязательно должна быть, чтобы заведомо разрушительная информация не доходила до масс. Чтобы вот такие вещи, как то же самое это ЛГБТ, чтобы такого не было, чтобы люди с этим не
стали. Расшифруем. ЛГБТ – это сообщество лесбиянок, геев, трансвеститов и так далее, и так далее.
Да.
Значит, я действительно тоже, я постоянно обещаю даже сделать программу по теме мата. Значит, я еще здесь добавил бы, например, выходит женщина в интернет, начинает вести какой-то диалог. А тут входят так называемые тролли, вот, ну, это известный термин, когда такие люди, которые взрывают интернет, портят настроение и, соответственно, сбивают с темы обсуждения. И начинает, например, эту женщину крыть трехэтажным матом. Она, естественно, теряется, значит, и вообще выходит из дискуссии, и таким образом, значит, ее мнение уже не услышат. То есть вот таким образом они просто выбивают, например, таких умеренных, разумных. Ну, женщину я привел только к примеру, потому что тоже можно. Они наиболее как бы чувствительны к этому оружию. Представляете, женщину там с высшим образованием покроет трехэтажным матом, скажет, что она путинская подстилка, шлюха, сволочь, мразь. Ну, использует массу таких вот сочных выражений. Естественно, масса людей в этой ситуации просто теряется и выходит из интернета и, значит, прекращает дискуссию. И более того, они дают себе зарок больше туда никуда, никуда туда не возвращаться. И, соответственно, фактически нормальных людей выбивают из ведения дискуссии. Ну, вот остается у нас время, значит, совсем немного, 7 минут. Значит, давайте все-таки рассмотрим вопрос с регистрацией пользователей.
Да, Дмитрий, ну, вы знаете, если честно, с этим мнением я абсолютно не согласен. Я могу сказать, как человек, который активно ведет блог, который видит, я знаю, кто отвечает на мои посты, на посты других людей. И я вам могу сказать, что очень много идет ответов, очень большой поток информации, комментариев и так далее идет и от пользователей сети ВКонтакте, где преимущественно у нас все-таки люди сидят под своими реальными именами, реальные фотографии, реальные жизни. Вот. И я считаю, что если мы будем вводить регистрацию по паспорту, ну и другие такие вещи, то есть, ну, условно завинчивать гайки, то, может быть, мы отчасти испугаем людей, да? Но при этом я считаю, что это будет борьба не с причиной, а со следствием. То есть то, что у нас происходит, это следствие. Следствие определенных объективных и субъективных факторов, про которые мы говорили в начале. И в первую очередь нужно бороться именно с ними, а не закручивать гайки и таким образом пытаться ограничить свободу слова человека. И, ну вот еще раз акцентирую внимание, что...
Подождите, значит, здесь не является ограничением свободы слова. Пиши, что ты хочешь, но под своим именем.
Вообще, да, я понял.
Это вообще логично. Значит, если я выхожу в социальные... Что такое социальные сети? Это сети, предназначенные для... Да, общение людей между собой. Почему я должен общаться с блогером, который там назвал себя неизвестный человек? Вот у меня есть один из, ну, как бы спарринг-партнеров, назвал себя неизвестный человек и наклеил там аватарку какой-то пьянь там, совершенно безумной аватаркой, значит, многие вообще там наклеивают, кто там в рыцарских доспехах, кто в волчью голову, кто не знает что.
Ну, вы знаете...
То есть не ограничивать...
Я понял, да.
Просто человек должен отвечать. Вот понимаете, вот, если в публичном пространстве я скажу, например, что вы украли у меня кошелек, то, значит, вы можете либо дать мне в морду, что будет абсолютно правильно. Потому что если я бездоказательно совершенно в наглую... Это, либо, например, подать на меня в суд. И сказать, а почему, собственно, ты считаешь, что это я украл у тебя кошелек? А на Путина можно сказать, что он украл 100 миллиардов долларов. И это как бы, ну я сказал и сказал. А почему это так? Почему мне можно, почему женщину там можно покрыть матом? Значит, пока он там под аватаркой сидит и, так сказать, с непонятным ником, значит, как где-то, где его там ловить и так далее, и так далее. Как вообще сатисфакцию получить? Вот здесь вопрос, кстати, встает еще и о понятиях чести. Вот в древние времена там люди вызывали друг друга на дуэль. А как вызвать на дуэль человека, неизвестный мужчина, там, с дикой совершенно аватаркой? Как его вызвать на дуэль? А с другой стороны, он оскорбил меня даже не на кухне, когда мы с ним разговаривали, там сказать, а он оскорбил меня перед лицом 10 тысяч моих читателей, предположим.
Да, Дмитрий, ну, в принципе, да, с этим я согласен, но все-таки еще раз хочу акцентировать свое внимание, что довольно большой процент людей, которые занимают, ну, которые генерируют разного рода комментарии, они уже выступают от своих имен, в частности ВКонтакте, то есть ВКонтакте, да, самая обширная социальная сеть у нас. И все-таки большая часть людей там сидит именно под своими реальными именами. То есть для сравнения, вы можете зайти в сеть Одноклассники, там, да, там каждый второй под каким-то вымышленным именем, псевдонимом и так далее. ВКонтакте же все более-менее реальные. И я могу вам сказать, что по моим прикидкам, ну, где-то 40-60% комментариев, да, они так или иначе идут из ВКонтакта, то есть идут от реальных людей. То есть они уже этого не боятся и к этому готовы. Более того, если мы обратим внимание на самых таких ярых оппозиционных блогеров, да, другое. Мы знаем, что Рустам Адагамов, Навальный, мы знаем, кто это. Там, Антон Носик, но его ник там в эфире не произнести. И так далее, и так далее. То есть все эти люди, ну, то есть про всех этих людей мы знаем, кто скрывается за вот этими никами и аватарками, уже знаем. И они этого не боятся. И поэтому мне кажется, что эффективность таких мер, ну, вряд ли она будет высокой, на мой взгляд.
Понятно, что Антона Носика и Навального мы не напугаем. Они открыто, как бы, сейчас вышли на тропу войны и, понятно, знают, с чем они рискуют и какой они выигрыш имеют. Но существует же огромное количество трансляторов и троллей, которые, так сказать, выполняют вспомогательную роль, и как стая пираний набрасывается там, например, на... Представьте себе, вы заходите в блок Навального и начинаете его раздалбливать там это самое. Ну, первое, конечно, что он сделает, он вас забанит тут же. У нас, к сожалению, кончается время, давайте уже тогда будем завершать. Но, значит, все-таки мне кажется, что такие меры, которые позволяют вывести вот эту массу людей, потому что у меня, конечно, цель не вывести там Носика, который под известным псевдонимом, действительно, его невозможно произвести, потому что оно ругательное, нецензурное, носит характер, а вывести вот этих людей, которые представляют собой стаю пираний, которые не спускают с цепи. Ну ладно, к сожалению, у нас время подошло к концу, была очень интересная передача, может быть, мы как-то ее сделаем повторно, в смысле, ну не эту передачу сделаем повторно, а сделаем еще такую передачу с вами. А на сегодня мы должны проститься, значит, встретимся снова через неделю, с вами был Дмитрий Терехов, звукорежиссер Александр Радин. До свидания, спасибо.